тоже не слышно, а теперь, вот теперь слышно. Отлично, спасибо большое. Я очень рад, что кто-то хотя бы слушает, чтобы сказать мне, что меня не слышно. А в преддверии 23 февраля хочу сделать объявление, которое относится скорее к 8 марта. 12 марта пройдет конференция «Значимость женщины в Боге». Всю информацию об этой конференции, о том, чему она посвящена, конференция, на этой конференции будут авторы книги «Шесть библейских принципов», «Жемчуг», где, соответственно, каждая из букв что-то означает. О стоимости участия в конференции, о том, как зарегистрироваться на конференцию, можно узнать из этого пригласительного, которое вы можете взять либо у Ирины Алимовны, либо у Ирины Петровой. Вот наши ведущие женских дискуссионных групп, можете подойти к ним и получить у них такие пригласительные билеты для того, чтобы понять, для того, чтобы узнать больше об этой конференции «Значимость женщины в Боге». А мы с вами продолжаем наше 40-дневное духовное путешествие. 40 дней, 6 недель, 6 богослужений, которые мы посвящаем тому, чтобы найти смысл жизни. Если спросить практически у любого человека о том, к чему сводится христианство, что такое христианство, спросить просто на улице, вот можете провести эксперимент, сегодня после богослужения выйти на улицу, поймать первого человека на Моросейке, на Петровке, на Покровке и спросить у человека, что такое христианство? Вот по вашему мнению, что такое христианство? Наверняка вы услышите ответ, который сводится к одной из 10 заповедей. То есть к одной из тех 10 вещей, которые очень-очень хочется делать, но очень-очень нельзя делать. И вот люди представляют себе, что христианство, оно такое, что христианство – это «не завидуй», «не убей», «не лжесвидетельствуй», что к этому всему и сводится христианство. И если продолжить это, вот этот список, да, из 10 вещей, то в 10 заповедях начинается это все не с этого, начинается все с того, что мы должны любить Бога. Начинается все с того, что у тебя, пусть у тебя не будет других богов, кроме Бога. Начинается все с Бога. И зачастую мы думаем о том, что у нас есть проблемы со всеми 10 заповедями. У нас есть проблемы с завистью, у нас есть проблемы с тем, что мы не всегда говорим всю правду. У нас есть проблемы с желанием убить кого-нибудь, особенно по дороге на работу, в метро или в машине. У нас есть эти проблемы. Но проблем вот с первой заповедью у нас нет. То есть, когда мы читаем, да, ту заповедь, которую мы знаем, как «не сотвори себе кумира», мы читаем ее, и мы думаем, ну, все замечательно, как бы кумиров в моей жизни нет. У меня нет проблем с поклонением кумирам. У меня нет проблем с тем, чтобы в моей жизни были какие-то боги. Вот с этим у меня проблем нет. Все дело в том, что мы просто не понимаем эту заповедь. Мы не понимаем, с чего все начинается, мы не понимаем, что значит, что у нас не должно быть других богов, и именно поэтому нам кажется, что с этим у нас проблем нет. Сейчас в ваших бюллетенях ответьте, пожалуйста, запишите себе ответ на очень-очень простой вопрос. Поскольку в течение 40 дней мы с вами исследуем вот этот вот вопрос, ради чего я живу, да, то есть как вы определяете ценность каждого прожитого дня, запишите себе «день прожил не зря, когда». И вот запишите дальше себе, когда. Когда вы считаете, вы прожили день не зря? При каких условиях вы думаете, что день, который вы только что прожили, вы прожили его не зря? Запишите себе. То, что вы записали, является вашим кумиром. То, что вы записали себе сейчас в ваших бюллетенях, и является вашим Богом. Потому что вы только что сами себе признались. Опять-таки, я не знаю, что вы написали. Но вы только что сами себе признались, что ценность прожитого дня определяется вот этим. Тем, что записано в ваших бюллетенях. И именно поэтому мы сегодня посмотрим с вами на Евангелие от Марка 12 главу, где дается величайшая заповедь. Посмотрим с вами сегодня на 10 заповедей, потому что на самом деле день прожит не зря тогда, когда я радовал Творца. Каждый прожитый день прожит не зря тогда, когда я радовал Творца. Каждый прожитый мной день, я его провел не зря. Ценность этого дня определяется моими взаимоотношениями с Богом. Она определяется как раз вот этой заповедью. Пусть не будет у тебя других богов, кроме Бога, кроме Творца Вселенной. Давайте в почтение Господа встанем сейчас и прочитаем вместе как раз 10 заповедей, прочитаем этот отрывок, который, может быть, мы не так часто читаем в Московской библейской церкви. Исход, 20 глава, стихи с 1 по 17. «Вот слова, сказанные Богом: Я Господь твой Бог, который вывел тебя из Египта, из неволи. Не должно быть у тебя другим богам наряду со мною. Не делай изваяний никаких изображений того, что вверху на небе, или того, что внизу на земле, или того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, ревнивый Бог. За грехи отцов, отвергнувших меня, я караю их детей и внуков, и правнуков, а для тех, кто любит и исполняет мои повеления, я покровитель их потомков, даже в тысячном поколении. Не произноси попусту имя Господа Бога твоего. Господь не оставит безнаказанным того, кто произносит его имя попусту. Помни, что суббота – священный день. 6 дней работай, выполняй все свои дела, а в 7-й день – суббота. Он принадлежит Господу твоему Богу. Работать в этот день нельзя никому. Ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни твоему скоту, ни переселенцу, что живет в твоем городе. Ибо 6 дней Господь творил небо и землю и море, и все, что их наполняет, а в 7-й день пребывал в покое. Поэтому благословил Господь субботний день и сделал его священным. Чти отца и мать, чтобы долгой была твоя жизнь на той земле, которую Господь твой дарует тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не давай ложных показаний против ближнего, не желай чужого дома, не желай чужой жены, чужих рабов и рабынь, чужих быков и ослов, ничего чужого. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, Отче, дай нам прославлять Тебя, дай нам любить Тебя. Измени наши сердца, Господь. Покажи нам, как часто мы ставим кого-то или что-то другое на место, которое принадлежит только Тебе. Помоги нам, Господь, привести нашу жизнь в порядок, вернув Тебя на Твое законное место, на престол, на трон нашей жизни. Ты наш Царь, Ты наш Господь. Тебе одному поклоняемся и Тебя одного превозносим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Все то, о чем мы будем говорить сегодня, и сводится как раз к очень простой вещи. Как привести нашу жизнь в порядок? Когда мы возвращаем Бога на престол нашей жизни, когда Бог вновь берет бразды правления нашей жизнью, тогда все остальное в нашей жизни приходит в порядок. Тогда и только тогда. Когда мы действительно нашей жизнью радуем Его, когда мы поклоняемся Ему, тогда все остальное приходит в порядок. 10 заповедей, мы будем смотреть сегодня с вами на них чуть-чуть по-другому. Мы будем смотреть на них с точки зрения той внутренней логики, которая есть в этих постановлениях. Потому что, по сути, каждая последующая заповедь является продолжением того, что будет в нашей жизни, если мы не выполняем предыдущую заповедь. 10 заповедей можно разбить логически на 3 составляющие, на 3 отрывка. Первое – это, запишите себе в бюллетенях, отношения с Богом. Первое, что мы видим в 10 заповедях, это отношения с Богом. Второе – это отношения с собой. Третье – это отношения с окружающими людьми. Первое – отношения с Богом. Второе – отношения с собой. Третье – отношение с миром, отношение с окружающими людьми. Каким образом выстраивается эта логика? Давайте посмотрим. Первое – отношение с Богом. Господь начинает с того, что говорит: «Я Господь твой Бог, который вывел тебя из неволи». Он не просто говорит о том, что, значит, так, у меня есть постановление, у меня есть правила, и если ты будешь себя плохо вести и будешь нарушать эти правила, я тебя накажу. Он начинает с того, что «я напоминаю тебе». Кто я такой? Он говорит о том, что я напоминаю тебе о том, что я уже сделал в твоей жизни. Я освободил тебя из рабства. Вот кто я такой. Не забывай обо мне. Не забывай о том, что я сделал в твоей жизни. Не забывай о том, что я уже совершил. Не забывай о том, как я уже благословил тебя. Потому что как только ты забываешь об этом, в твоей жизни начинаются проблемы. Не забывай об этом. Когда мы забываем о Боге, Вот дальше происходит очень интересное. В книге «Бытие», когда Господь творит мир, рефреном повторяется одно слово. Хорошо, хорошо, хорошо. Когда Господь творит мир, Он говорит о том, что звезды – хорошо, солнце – хорошо, животные – хорошо. Он творит хорошие вещи. Когда мы забываем Бога, когда мы забываем то, кто Он, то на место Бога в нашей жизни встают хорошие вещи, очень хорошие вещи. Потому что все то, что сотворил Господь, это благо, это хорошо. Но эти хорошие вещи теперь превращаются в вещи, в которых мы пытаемся найти смысл жизни. И все рушится. И мы теряем связь с собой, мы теряем связь с миром, все начинает рушиться. Мы сперва забываем Бога. Потом мы пытаемся заместить Бога чем-то еще, и мы уже не замечаем, как Бог, Творец Вселенной, Владыка, превращается, ой, ну Боже мой, ой, ну Господи, как мы начинаем употреблять Его имя в суе, Он уже не Творец Вселенной, ой, ну Боже мой, и мы начинаем относиться к Нему без должного уважения. И что происходит дальше? А дальше страдают отношения с собой. Дальше вот эти вот странные строки о том, что суббота – это священный день, ты должен чтить субботу, ты должен не работать в субботу. Мы сейчас как раз находимся с вами вот в самом начале грядущих больших праздников. 3 дня не работать. Хлебом не корми, дай нам 3 дня не работать. Зачем нужно это постановление? О чем говорит это постановление? Прежде всего, когда Господь дает это постановление израильтянам, по сути, да, Он изобретает выходные. До этого выходных не было. До этого понятия, что один день ты не должен работать совсем, этого не было вообще. Люди работали каждый день, люди трудились каждый день. Бог изобретает выходные. Но Он изобретает выходные не просто так. Он изобретает выходные, потому что Он знает, что как только мы утрачиваем наши взаимоотношения с Ним, как только мы утрачиваем эту связь, все остальное в нашей жизни распадается. И мы теряем вот этот вот баланс между работой и отдыхом. И Бог знает наши сердца. И Он знает, что если не сказать нам о том, что мы должны отдыхать, мы будем постоянно, 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 постоянно работать, потому что у нас же такие большие нужды. Мы, наверное, живем с вами в удивительное время, когда разрыв между людьми вот на высокооплачиваемых должностях, наверху, и людьми на средних должностях такой, какого не было раньше никогда. И поэтому люди, которые находятся на вот этих, на высоких должностях, на этих высокооплачиваемых должностях, на должностях, где они получают хорошие деньги, создается впечатление, что компания требует от них буквально фунт плоти, что за такие хорошие деньги ты должен мне теперь все. Все твое время ты должен тратить на работу, потому что если тебе это не нравится, дорогой, оглянись. За тобой стоит длинная очередь людей, которые готовы принести в жертву все, свою семью, свое благосостояние, все, свое здоровье, все, только ради того, чтобы оказаться на том месте, на котором находишься сейчас ты. Получается, что вывод – работать меньше на менее высокооплачиваемых должностях, получать чуть-чуть меньше денег, но жить чуть-чуть лучше. И вот здесь как раз появляется вот этот вот разрыв. Потому что мы понимаем, что для того, чтобы заплатить по кредиту за нашу машину, для того, чтобы заплатить за ипотеку, за нашу квартиру, а мы же зачастую еще и не живем в тех квартирах, которые у нас в ипотеке. У нас в ипотеке одна квартира, а живем мы в другой квартире, да, которая ближе к метро, чем та квартира, которая у нас в ипотеке. И вот для того, чтобы еще и снять квартиру, для всего же этого нужны деньги, 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 деньги. И мы теряем связь с собой. Мы теряем этот баланс между работой и временем для отдыха. Ради чего все это? И те из нас, у кого есть дети, ответят, что ну как, ради чего? Ради того, чтобы у моего ребенка была школа лучше, чем та школа, в которую ходил я. Детский садик лучше, чем тот детский садик, в который ходил я. Я хочу, чтобы в детский садик, в который ходит мой ребенок, его не научили ругаться матом, как в тот детский садик, в который ходил я. Я хочу, чтобы у ребенка был кружок, чтобы у ребенка была секция. Я хочу, чтобы у ребенка было одно, второе, третье, четвертое. Потому что дети, они же божественны. Они же божественны. Мы теряем связь с собой. Потеряв связь с Богом, забыв о том, кто такой Бог, не прославив Его, не воздав Ему честь и славу, мы теряем связь с собой. И мы оказываемся под этим гнетом проблем. Мы не можем даже поднять голову, мы только смотрим себе под ноги. И когда мы смотрим себе под ноги, мы оказываемся вот в этой ситуации. Ты едешь, тебя кто-то подрезает. И дальше слова «не убей». Зачем нужны слова «не убей»? Да потому что Бог понимает, что когда мы теряем связь с Ним, когда мы теряем связь с собой, все остальное выходит из-под контроля в нашей жизни. И если бы только у меня было право на ношение огнестрельного оружия, и если бы только у меня было огнестрельное оружие сейчас со мной в машине, и если бы только я четко знал, что никто меня не поймает за то, что я собираюсь сделать с человеком, который только что подрезал меня на дороге, то этому человеку не жить. Не убей. И вот эти странные слова насчет того, что мы должны почитать наших родителей. Когда мы не в ладу с собой, вот это очень важно, когда мы не в ладу с собой, нам очень сложно почитать наших родителей. Почему? Потому что мы смотрим на наших родителей, и мы думаем, знаешь что, это из-за тебя. Я из-за тебя так отношусь к моей жене, я из-за тебя так отношусь к моему мужу, из-за тебя, из-за того, что ты заложил это в моей жизни, из-за тебя. Я впервые столкнулся с этим, когда на воскресной школе для подростков мне нужно было, мы проходили как раз 10 заповедей, и мне нужно было вот объяснить ребятам, что значит почитать родителей. У меня не было проблем с почитанием родителей, у меня нет проблем с почитанием родителей. Я люблю моих родителей, уважаю моих родителей. Я вдруг с ужасом понял, что я исключение из правил. Что простой факт, что мои родители не развелись, это уже исключение из правил. Потому что у 90% ребят, которые смотрели на меня, у них родители развелись. И вот теперь мне нужно было им сказать о том, что ты должен уважать. И они смотрят на меня. Уважать кого? Папу, который изменил маме? Маму, которая ушла из дома? Кого мне уважать? Вот этого алкоголика мне уважать? Кого мне уважать? А проблема-то не с родителями. Проблема с собой. Потому что мы заменили Бога. Потому что вместо Бога в нашей жизни появился кумир. И мы смотрим по сторонам, и мы думаем, это только у меня такие проблемы. Но посмотрите на них, посмотрите, как они замечательно живут. Если бы только у меня была его квартира, его работа, его машина. Если бы только мне повезло так в жизни, как повезло ему, и у меня была его жена, все в моей жизни было бы по-другому. Мне нужно просто получить его квартиру, его телевизор, его машину, его жену. А проблема не в этом. Проблема в том, что нарушена наша связь с Богом. Проблема в том, что наши отношения с Богом нарушены. Проблема именно в этом. Проблема в том, что мы на престол нашей жизни поставили кого-то другого или что-то другое. И до тех пор, пока мы не вернем Бога, до тех пор, пока мы не прославим Бога, до тех пор, пока Бог не будет на престоле нашей жизни, у нас будут продолжаться эти проблемы. До тех пор. Именно поэтому, когда законники, юристы, адвокаты спрашивают Христа, они говорят: «Христос, давай поговорим с тобой о юриспруденции. Скажи, пожалуйста, какое постановление, какая заповедь является самой важной в Библии? Расскажи нам, какая заповедь в Библии является самой важной?» И Христос отвечает. Христос говорит о том, что является самой важной заповедью. Потому что если мы этого не поймем, то абсолютно все в нашей жизни мы сможем испортить. Абсолютно все в нашей жизни мы сможем испортить, попытавшись найти смысл жизни в этом. Хотите испортить вашу карьеру? Сделайте ее смыслом жизни, и она поглотит вас. Хотите испортить ваших детей? Сделайте их смыслом жизни. Хотите испортить вашу жену? Сделайте ее смыслом жизни. Испортить можно все, сделав это смыслом жизни. И именно поэтому Христос, отвечая в Евангелии от Марка, в 12 главе, в стихах, начиная с 28 по 31, говорит: «Один из учителей закона, который присутствовал при споре и слышал, как хорошо им ответил Иисус, подошел к нему и спросил: какая заповедь первейшая? Первейшая заповедь, ответил Иисус: слушай, Израиль, Господь наш Бог, единственный Господь, люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всеми помыслами и всеми своими силами. А вот вторая – люби ближнего, как самого себя. Нет заповеди больше, чем эти». Люби Бога всей душой, всем сердцем. Люби Бога всем разумом. Люби Бога всеми своими силами. Люби ближнего твоего так, как ты любишь самого себя. Люби Бога. Начинается все именно с этого. Вот как мы возвращаем Бога на престол в нашей жизни, когда, запишите себе в бюллетенях, 4 вещи. Когда мы проявляем к Нему любовь в наших чувствах, когда мы проявляем Ему любовь в наших мыслях, когда мы проявляем к Нему любовь в наших делах, когда мы проявляем к Нему любовь в наших отношениях друг с другом. 4 вещи, каким образом мы возвращаем Бога на престол в нашей жизни. Чувствами, мыслями, делами и отношениями. Вот как мы проявляем любовь к Богу в 4 вещах. Первое – это чувство. Начинается все с эмоций. Буквально вчера разговаривал с моими родителями, мы с Сашей были у них в гостях, и мой отец указал на такую интересную вещь. Он услышал просто в одном из интервью о том, что недавно сказали о том, что любовь к родине, патриотизм, да, это должна быть определяющая вещь для нашей страны. Он говорит, любовь, как бы, ну это же чувство. Как чувство может быть определяющим чего-либо? Вот мы видим, что начинается все именно с чувства, начинается все именно с того, что Бог хочет, чтобы мы любили Его не просто потому, что мы должны. Он хочет, чтобы наша любовь была страстной. Люби Бога всем сердцем, люби Бога всей душою. В Откровении во 2 главе мы видим с вами, как в одном из писем к 7 церквям, письмо обращено к церкви в Эфесе. И перед тем, как произнести эти слова, автор Откровения говорит о том, что от лица Бога говорит о том, что мне есть за что тебя похвалить. Ты очень много делаешь хорошо. Ты поступаешь правильно, есть за что тебя похвалить. Ты действительно все делаешь правильно, но есть одна проблема. У меня есть нечто против тебя. Ты оставил свою первую любовь. Ты оставил свою первую любовь. Ты не любишь меня так, как ты любил меня когда-то. Ты оставил свою первую любовь. Наши отношения, они, в них больше нет искорки, говорит Господь. Почему это происходит? Есть 2 очень простые вещи, которые помогают нам вернуть эту искорку. Первое, это происходит, мы теряем нашу первую любовь тогда, когда мы начинаем принимать Бога за данность. Тогда, когда мы начинаем принимать все то, что Бог делает в нашей жизни, за данность. Если я в какой-то момент начну принимать за данность мою жену, наши отношения испортятся. Я не буду воспринимать больше как чудо то, что эта женщина со мной. А я должен воспринимать это как чудо. Только так я могу сохранить наши отношения. Ну, потому что на самом деле, объективно, это чудо, что эта женщина со мной. Я не принимаю ее за данность. И Бог не хочет, чтобы мы принимали Его за данность. И Бог не хочет, чтобы мы принимали все то, что у нас есть за данность. Потому что всегда есть люди, у кого есть больше, чем у вас вещей. И всегда есть люди, у кого есть меньше, чем у вас вещей. И просто смотреть, знаете, как в книгах по самопомощи рекомендуется, да, о том, что, ну, тебе нужно просто обратить внимание на то, что у тебя так много всего, а вот у людей там где-нибудь в бедной деревне, в Африке нет совсем ничего. Всегда есть люди, у кого есть меньше. Секрет-то не в этом. Секрет в том, что когда вы любите, вам все равно, у кого что есть. Вам все равно. Вы радуетесь за людей, у кого есть больше. Вам все равно. Потому что вы так признательны за то, что есть у вас. Мы выражаем нашу признательность того, что мы благодарим Бога, благодарим Его за то, что у нас есть, благодарим Его за то, что у нас есть еда, за то, что у нас есть квартира, за то, что у нас есть работа. Мы не принимаем это за данность. Мне помогает прям буквально произносить эти слова. Господь, я не принимаю за данность то, что у меня есть. Я понимаю, что этого могло не быть. Я не принимаю за данность то, что у меня есть жена. Я не принимаю за данность нашу дочь. Я не принимаю за данность наших родителей. Я благодарю Бога за это. Вторая вещь, как мы возвращаем эту страсть, это слова. Я рассказывал уже о том, что в какой-то момент в моей жизни такой переломный этап был, когда я вдруг понял, что мои отношения с Богом стали очень, очень деловыми. Когда в молитве я говорил Богу о том, что, Господи, спасибо большое за то, что Ты выполнил условия договора А, Б, В, Г. Напоминаю Тебе о том, что по условиям договора Д, Е, Ж, З, И еще не поставлены. Ожидаю поставки в ближайшее время. Пожалуйста, поторопись. Очень хочется получить особенно «и» из этого списка. Аминь. И ты уходишь такой духовный весь из себя, да? Потому что, ну как, ты же поблагодарил Бога за то, что Он тебе уже поставил. И Бог меня обличал. Я помню вот этот вот момент, когда я начал молиться, я молюсь и говорю: «Господи, даже не знаю, как это сказать, потому что очень странно. Я люблю Тебя». Вот я сказал. Я люблю Тебя. И вы знаете, я уже делился этим примером, но он настолько яркий в моей жизни. В ответ, это не был какой-то голос, в ответ я почувствовал о том, что Господь говорит: «Я люблю Тебя». И опять-таки, поймите, для мужчины, особенно для такого мужчины, как я, это не так просто. Чувствуешь себя немного шизофреником в этот момент. Я говорю: «Господи, я знаю, что Ты меня любишь». Он говорит: «Нет, я знаю, что Ты знаешь. Ну, я же Бог. Я хочу, чтобы Ты почувствовал. Я хочу, чтобы Ты почувствовал, что я люблю Тебя. Я хочу, чтобы Ты ощутил, что я люблю Тебя». И мои отношения с Богом изменились из-за этого. Они изменились из-за простой вещи, из-за того, что я сказал Богу о том, что я Его люблю. Скажите Богу о том, что вы Его любите. Разнообразьте вашу молитвенную жизнь. Даже если вы не верите в Бога, попробуйте это сделать. Попробуйте. Мы призваны любить Бога страстно. Мы призваны любить Бога всем нашим сердцем. Мы призваны любить Бога всей нашей душой. Мы призваны любить Его страстно. Мы призваны любить Бога не только страстно, мы призваны любить Бога нашими мыслями, тем, что мы думаем. Возлюби Господа Бога твоего всем разумом твоим. В послании Римлянам апостол Павел в 8 главе, в стихах с 5 по 8 пишет следующие строки: «Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа, а живущие по духу о том, чего желает дух. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли, исходящие от духа, к жизни и миру. Греховный образ мыслей враждебен Богу. Он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиниться, поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Богу». Павел говорит о том, что все начинается с наших мыслей. Все начинается с того, о чем мы думаем. Все начинается именно с этого. Все начинается с того, о чем мы размышляем. Грех начинается не с действия. Грех начинается с того, о чем мы думаем, чем мы наполняем наше сознание. Буквально полгода назад я вдруг заметил интересную вещь. Я смотрел несколько роликов с обзором автомобилей. И в этих роликах человек, который делал обзор автомобилей, позволял себе ненормативную лексику. В принципе, у меня нет больших проблем с ненормативной лексикой. Не потому, что я достиг там, 7-го уровня святости, и теперь даже, когда меня подрезают на дороге, ненормативная лексика мне в голову не лезет. Не поэтому. Я просто научился использовать заменители ненормативной лексики, поэтому, когда меня кто-то подрезает на дороге, мне лезут заменители в голову. И вот здесь, посмотрев несколько роликов, где автор позволял себе ненормативную лексику и очень искусно пользовался ненормативной лексикой, я вдруг понял, что мне сложнее контролировать этот аспект моей жизни, что мне сложнее не скатываться к ненормативной лексике. Опять-таки, у меня никогда не было проблемы. Вдруг у меня появляются проблемы. Почему? Потому что я заполняю свое сознание этим. Потому что я думаю об этом. Потому что я позволяю себе размышлять об этом. Начинается все с мысли, начинается все не с каких-то даже привычек, начинается все с того, о чем я думаю. И вот в тот момент, когда я понял об этом, опять-таки, мне нравились, мне было интересно смотреть эти ролики. Я от них отказался. Мне до сих пор, знаете, как вот когда вы заходите в YouTube, да, и вам предлагает YouTube, там, посмотрите вот эти вот ролики. Мне до сих пор YouTube иногда предлагает ролики этого автора, я не смотрю их. По одной простой причине, потому что я не хочу бороться с ненормативной лексикой. Я уже признался, меня научили ненормативной лексике в детском саду. Большинство из нас научилось ненормативной лексике в детском саду. Ну, потому что у нас такие воспитательницы были в детском саду. Когда мы заполняем наше сознание, когда мы размышляем об этом, это вырывается. Вырывается в том, что мы говорим. Именно поэтому в 4 главе послания филиппийцам апостол Павел говорит: «Братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Размышляйте об этих вещах, и вы не заметите, сами не заметите перемены в вашей жизни. Вы вдруг начнете по-другому общаться с людьми. Вы вдруг начнете благословлять людей, вместо того, чтобы проклинать людей». Почему? Потому что вы постоянно думаете о том, что благо, о том, что радостно, о том, что истинно, о том, что справедливо. Размышляя постоянно об этих вещах, мы не замечаем, как наш образ жизни меняется кардинальным образом. Поэтому Павел говорит: размышляйте об этом на протяжении всех 40 дней. В ваших бюллетенях есть такие небольшие закладки. На этих закладках есть две половины. На первой половине закладки написано: это стоит запомнить, это вещи, которые мы запоминаем с вами. Мы подойдем сейчас еще к тому стиху, который будем заучивать на этой неделе, на предстоящей неделе. А с другой стороны, у вас есть план чтения, он очень простой. Если вы никогда не читали Библию, вы можете взять этот план, следовать ему и приучить себя к тому, чтобы размышлять об этих вещах. Здесь буквально по одному стиху на каждый день. Очень короткие, очень маленькие стихи. Для чего? Для того, чтобы каждый день мы размышляли о Боге, для того, чтобы каждый день мы думали о Нем, для того, чтобы наполнить наше сознание вот этим, для того, чтобы поменять то, как мы смотрим на окружающий нас мир, для того, чтобы изменить, для того, чтобы действительно любить Бога всем нашим разумом. Мы читаем с вами книгу Рика Уоррена «Целеустремленная жизнь». И вот там мне очень понравилась эта фраза. «Постоянно задумываясь о Боге, мы позволяем Ему навести порядок в своих мыслях». Постоянно задумываясь о Боге, мы позволяем Ему навести порядок в наших мыслях. И тогда, когда мы любим Его страстно, тогда, когда мы размышляем о Нем, тогда мы проявляем нашу любовь к Богу во всем, что происходит вокруг нас. Абсолютно во всем. Мы начинаем любить Бога всеми нашими силами. Мы начинаем любить Бога не только в воскресенье, не только когда мы собираемся на дискуссионные группы. Мы начинаем любить Бога тем, как мы ходим на работу, тем, каким начальником мы являемся или тем, каким подчиненным мы являемся. Посмотрите, как это описывает апостол Павел в письме Эфесской церкви. «Рабы, повинуйтесь своим земным господам со страхом и трепетом от всего сердца, как если бы вы служили Христу, и не на показ, как, не на показ, как это делают подхалимы, а как рабы Христа, исполняющие волю Бога от всей души, и с охотой, как если бы служили не людям, а Господу. Знайте, что Господь вознаградит за всякое доброе дело, как кто бы его ни совершил, раб или свободный». Если у вас сегодня проблемы с начальником, если у вас сегодня проблемы на работе, ну, по крайней мере, вы не рабы. По крайней мере, есть свобода, по крайней мере, есть возможность уволиться, по крайней мере, все не так плохо, как вот для людей, к которым обращается апостол Павел. А апостол Павел говорит о том, что вы работаете не на вашего начальника, каким бы он ни был. Вашу ценность определяет не он. В другом своем послании, в первом письме Коринфской церкви, в 7 главе, он говорит, вы освобождены, вы больше не рабы, не становитесь рабами людей. Вашу ценность определяет не ваш начальник. Вашу ценность определяет Христос. Так работайте для Христа. Работайте для Христа. И он обращается не только к подчиненным, он обращается и к начальникам. «И вы, господа, относитесь также к рабам. Оставьте угрозы. Помните, что у них и у вас один господин на небесах, и он никому не оказывает предпочтения. Оставьте угрозы. Относитесь к ним, как к вашим братьям и сестрам». Если мое поклонение в воскресенье в церкви никак не влияет на то, как я работаю в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, то я не поклонялся в воскресенье в церкви. Я не поклонялся в воскресенье в церкви. Я провел время зря. Потому что если я действительно поклоняюсь в воскресенье в церкви, если я действительно прославляю Бога, если я действительно люблю Бога страстно, всей душой, всем сердцем, если я действительно наполняю мой разум, если я размышляю о Нем и люблю Его всем моим разумом, я буду поклоняться Ему всеми своими силами. Я буду по-другому работать. Представьте себе на мгновение, просто пофантазируйте, представьте себе мир, где подчиненные работают не за зарплату, а на Христа, ради Христа, прославляя Христа. Представьте себе на мгновение рабочее место, где начальники относятся к подчиненным как к братьям и сестрам. Не как старший брат младшей сестре на протяжении там, большей части жизни, да? А как братья и сестры во Христе. Ведь совсем другая атмосфера. Именно об этом и говорит Павел, именно об этом мы и говорим, что если мы любим Бога, если мы поклоняемся Ему, это неминуемо влияет на то, как мы работаем, это неминуемо влияет на то, насколько тщательно мы выполняем наш труд. Фрэнсис Шейфер поэтому приводит очень интересный пример. Он говорит, если христианские работодатели будут относиться к своим подчиненным лучше, чем относятся в среднем в индустрии, работодатели к подчиненным, и будут платить подчиненным зарплату больше, чем в среднем по отрасли платят зарплату, то это будет более эффективно, чем если христианский работодатель будет использовать эти же деньги на миссионерские проекты. И когда думаешь об этом, понимаешь, действительно, есть огромная логика в этом. Что если христианские работодатели будут просто относиться по-другому к своим подчиненным и будут платить им зарплату чуть больше, не надо намного, но чуть больше, чем в среднем по отрасли, чуть лучше, чем в среднем по отрасли, то не нужно будет тратить так много денег на миссионерскую работу. Когда Бог встает на первое место в нашей жизни, вся остальная наша жизнь приходит в порядок. Абсолютно вся остальная наша жизнь. Абсолютно все. Приходит в порядок наши отношения с другими людьми. Вторая заповедь. Христос не останавливается только на вертикальных отношениях. Вот в этом зачастую наша проблема. Мы останавливаемся на наших вертикальных взаимоотношениях с Господом. Мы останавливаемся на том, что, например, во время Великого Поста я от чего-то отказываюсь, я страдаю, характер портится. У меня портится характер от недостатка кофеина. Это неминуемо, потому что зависимость есть в жизни. У большинства людей так происходит. Я прекрасно помню пример одного моего очень-очень близкого друга, православного верующего, который как-то заметил о том, что во время Великого Поста его секретарша, он просто случайно услышал, как его секретарша говорит посетителю: «Не-не-не, сегодня к нему лучше не ходить. Он постится, поэтому он страшно злой. Давайте через неделю, у него пост закончится, вот через неделю будет нормально. Сейчас его лучше не трогать, у него пост». И он понял, что что-то не так с его постом. Он понял, что что-то не так в его отношениях с Богом, если он смиряется, 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 а его секретарша при этом советует людям о том, что не ходите к нему сейчас. Его лучше не трогать, он с Богом смиряется. Людям туда вход воспрещен, живым. Иоанн, который видел Бога. Иоанн, который описывает себя, мне нравится это описание, Иоанн так говорит о себе в третьем лице: «Тот, кого Христос возлюбил, тот, кто возлежал на груди у Христа». Так, как бы, ну, вы поняли, да, о ком идет речь, но как бы я же не могу сказать, что я, да, поэтому тот. Вот Иоанн, который знал Христа, Иоанн, которого Бог любил, которого Бог любит, говорит: «Кто говорит, я люблю Бога, но ненавидит брата своего, тот лжец. Кто любит своего брата, кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Бога, которого не видел». Я помню, когда я только-только пришел к Богу и прочитал этот отрывок, у меня сразу возникли проблемы с этим отрывком. Я не люблю этот отрывок по сей день. Честное слово. Потому что он прав. Потому что он прав. Я не могу любить Бога, которого я не видел. И ненавидеть брата, которого я вижу. Мои взаимоотношения с Богом, моя любовь к Богу, она проявляется не только в моих чувствах, она проявляется не только в моих мыслях, она проявляется не только в моих делах, она проявляется в том, как мы относимся к людям вокруг нас. Она неминуемо должна проявляться в этом. Если она не проявляется, значит, мы не любим Бога. Значит, мы не любим Бога. Почему же мы делаем все это? Почему мы проявляем эту любовь к Богу? Да по одной простой причине. Апостол Иоанн говорит, мы любим почему? Потому что Он первый возлюбил нас. Он первый возлюбил нас. Он отдал свою жизнь за нас. Он воскресил нас из мертвых. Он дал нам новую силу. И теперь мы можем Его любить таким образом. На прошлой неделе мы запомнили с вами вот этот вот отрывок. Мы отложили себе в сердце эту истину. Господь, создавший меня, сотворивший меня в чреве, мне поможет. Книга пророка Исаии, 44 глава, 2 стих. Господь, создавший меня, сотворивший меня в чреве, мне поможет. Давайте запомним еще одну истину. Послание Римлянам, 6 глава, 13 стих. Отдайте себя Богу, как оживших из мертвых. Запомните этот стих. Для дискуссионной группы будем проверять друг друга. Отдайте себя Богу, как оживших из мертвых. Послание Римлянам, 6 глава, 13 стих. Вот поэтому мы любим Бога. Поэтому мы поклоняемся Ему. Если вы в церкви в первый раз, есть большая разница между тем, чтобы радовать Бога, и тем, чтобы смешить Бога. Огромная разница. Совсем не одно и то же. В псалмах, 2 псалом, стихи 1 и 4, Давид пишет: «Почему народы бушуют? Почему пустое твердят? Смеется тот, чей престол неба, потешается над ними Господь». Господь смеется над нашей религиозностью. Давайте попытаюсь это проиллюстрировать на очень-очень простом примере. Представьте себе, вы наблюдаете за этим со стороны. Есть очень-очень красивая девушка. Очень умная, очень богатая и очень проницательная. Я понимаю, такое сочетание как-то сложно себе представить. Представьте себе, умная, красивая, проницательная, состоятельная, все при ней. И есть парень. Простой парень, которому предложить особо нечего. И несмотря на то, что девушка очень красивая, несмотря на то, что девушка очень умная, несмотря на то, что девушка очень состоятельная, он не любит девушку. Ну, она ему как бы совсем не нравится. Дело вкуса, бывает такое. Просто не нравится девушка. Но ему нравится ее квартира. И, в принципе, у парня есть другая девушка. Но очень квартира девушки этой нравится. И вот однажды эта девушка приезжает к своему дому, шофер открывает дверь, она выходит из этой двери, парень ждет ее в новом костюме Adidas, в черных туфлях, ну, парадный такой костюм, и говорит: слушай, я кулек семечек купил, может, погрызем? И девушка на него смотрит и начинает смеяться от чистого сердца. Опять-таки, она же проницательная девушка, да? Она смотрит на этот костюм Adidas, она смотрит на эти черные туфли, она смотрит на этот кулек семечек, и она понимает о том, что, слушай, ты меня не любишь, я тебе даже не нравлюсь. У тебя есть девушка, но ты сейчас думаешь о том, что вот за кулек семечек я отдам тебе квартиру, душу и все остальное. Ну, не смешно? И вот мы приходим к Богу, Творцу Вселенной. И нам не нравится Бог. Мы не любим Бога. Ну, не любим. Но нам нравится рай. И нам нравится вечная жизнь. И мы говорим: Творец Вселенной, я тут это, кофе 40 дней не пью. Может, пустишь? Ну, как бы... Не, я, в принципе, не против, что ты там тоже будешь. Просто не показывайся на глаза. Ну, потому что я тебя не люблю и видеть тебя не хочу. Но в раю было бы очень приятно. Поэтому... Ладно, так и быть, мясо не буду есть. 40 дней не буду есть мясо. Договорились? И Бог смеется. Его это не радует, ему реально смешно. Точно так же, как нам смешно, нам смешен этот пример парня с кульком семечек. Точно так же для Бога. Он смеется, он говорит о том, что, подожди, слушай, если бы ты видел себя вот так, как тебя вижу я, тебе тоже было бы смешно, честное слово, ничего личного. Просто очень-очень смешно. Очень смешно. Именно поэтому автор послания евреям говорит: без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Без веры. Без простого понимания о том, что, Господи, Ты Бог, я нет. Ты управляешь моей жизнью, я нет. Ты должен быть на троне моей жизни, а не я. Ты должен принимать решения, а не я. Я доверяю Тебе, я доверяю тому, что Ты такой, каким Ты открываешься на страницах Священного Писания. И я верю в то, что Ты сделаешь, то, что Ты обещаешь на страницах Священного Писания, и я люблю Тебя. Войди в мою жизнь. Прости мне мой грех. Измени меня. Без этой веры угодить Богу невозможно. И если вы хотите, чтобы Бог был на первом месте в вашей жизни, начните с этой молитвы покаяния. Начните с того, чтобы обратиться к Нему и сказать: Господи, войди в мою жизнь. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, потому что без этой веры угодить Ему невозможно. Христос говорит, что мы дарим Богу радость тогда, когда наша любовь к Нему проявляется в наших чувствах, в наших мыслях, в наших делах, во всем, что мы делаем, в наших отношениях. Именно об этом мы и поговорим в следующий раз. Мы поговорим более подробно про наши отношения. Мы поговорим с вами о том, что на самом деле, Бог создал нас не просто, чтобы мы радовали Его, Он создал нас, чтобы мы были частью общины, чтобы мы были частью церкви. И я знаю, что я сейчас произнесу, может быть, крамольные такие, неоднозначные слова. Если у вас нет времени на церковь, значит, у вас нет времени на Бога. И я знаю все аргументы. Я знаю, что я могу читать Библию и без церкви, но не читаю. Я могу молиться без церкви, но не молюсь. Я могу любить людей на расстоянии. Вот это да, это получается. Любить людей на расстоянии всегда очень-очень хорошо, очень-очень просто. Если у вас нет времени на церковь. Если у нас нет времени на церковь. У нас нет времени на Бога. Об этом мы поговорим в следующий раз, когда будем говорить о том, что мы были рождены, чтобы быть частью общины. Применение очень простое. Продолжаем читать книгу Рика Уоррена «Целеустремленная жизнь». Прочитайте на этой неделе главы с 8 по 14. Очень короткие главы, очень практичные. Если вы еще не начали читать, начните с 8 главы. Просто начните с этого отрывка, с 8 главы, начните ее читать. Остальное прочитаете потом, в конце. Вернетесь и дочитаете первые 7 глав. Очень короткие главы читаются очень легко. Второе применение – это то, что давайте задаваться вопросом. Давайте каждый день спрашивать себя, я день прожил не зря, я радовал сегодня Творца, не смешил. Мы все смешим Бога. Я радовал Его, я дарил Ему радость сегодня или нет? Августин Блаженный, говоря как раз про радость. И знаете, на этой неделе как-то очень странно, я очень много думал про радость. Вы замечали, что Христос никогда не смеется? Ну вот в отрывках Евангелия, да, Христос не смеется, Христос практически никогда не радуется. Это единственная эмоция, которую Христос не проявляет. Он плачет, он сострадает, он гневается, он даже гневается, но не смеется. По одной простой причине. Для человека, далекого от Бога, скорбь – это центр его жизни. Скорбь – это центр его жизни. А радость, она где-то на периферии, иногда может быть, даст Бог, появится она. А для верующего человека радость в центре жизни, а скорбь и все остальное на периферии. Мы меняем то, что окружает нашу жизнь, мы меняем то, что является ее сердцем. И опять-таки я слушал два выступления на этой неделе. Оба выступления меня поразили. Первое выступление было интервью человека, который совсем недавно, буквально несколько недель назад, потерял своего сына в автокатастрофе. И меня шокировало это выступление тем, что я не знаю, как рассказать об этом, не разрыдавшись. Я слушал выступление, у меня слезы текли ручьем. А он каким-то образом сумел донести самое главное о том, что вот эту надежду в Боге и ту радость, которая остается центром его жизни. И буквально сегодня слушал выступление на похоронах человека, который, у него 5 детей, и он хоронит свою жену. И он говорит, вы знаете, я не потерял ее. Когда ты теряешь что-то, ты не знаешь, где это. А я знаю, где она. Я знаю, что она в раю, я знаю, что она с Богом. Я не потерял ее. И опять-таки, я слушаю его выступление, у меня слезы текут ручьем, а он держится. Я вижу, что он держится, потому что он любит Бога. Я вижу, что он держится, потому что радость Бога является центром его жизни. Я вижу, что он держится, потому что Дух Святой его наполняет сейчас. Августин Блаженный, размышляя об этой радости, размышляя как раз о том, почему, зачем Богу нужно наше поклонение, зачем ему нужно, чтобы мы радовали его, когда он является радостью полнейшей, в своей исповеди пишет следующие строки, говоря как раз о том, что мы не можем потерять Бога. И Бог не теряет, Бог не теряет нас. Он всегда знает, где мы. Мы уходим от Него, мы отходим от Него. Как высок ты на высотах и глубок в глубинах, ты никогда не уходишь, но с трудом возвращаемся мы к Тебе, Господи. И пусть это будет вот нашей молитвой на протяжении всей недели, чтобы мы радовали Творца. Пробуди же нас и призови нас к себе. Обожги и восхить, воспламени и облей своим сладостным благоуханием. Да полюбим Тебя, да бросимся к Тебе. Воспламени, да полюбим Тебя, да бросимся к Тебе. Чтобы каждый день, каждый из нас мог сказать: день прожит не зря, ведь я сегодня радовал моего Творца. Давайте помолимся. Отец всемогущий, мы приходим к Тебе, мы прославляем Тебя. Отче, мы любим Тебя. Как сын любит своего отца, как дочь любит свою маму, мы любим Тебя. Призови нас. Притяни нас к Твоей груди. Дай нам почувствовать Твое биение сердца. Дай нам ощутить этот родной запах дома. Дай нам любить Тебя страстно. Дай нам размышлять о Тебе. Дай нам, Господь, любить Тебя всеми нашими силами. Дай нам любить Тебя нашими отношениями с людьми вокруг нас. Дай нам любить Тебя. Отче, мы просим Тебя за тех, кто еще не знает Тебя. Просим Тебя о том, чтобы сейчас для них настолько явным был этот образ, что мы ничего не можем Тебе дать, кроме нашей любви. И чтобы сейчас, обращаясь к Тебе, чтобы сейчас, приходя к Тебе, они доверили свою жизнь в Твои руки и сказали: Господи, я не хочу больше бежать. Войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи, прости мне, что я постоянно кого-то или что-то делаю центром моей жизни. Будь центром моей жизни. Сядь на трон моей жизни. Будь моим царем, будь моим господином. Я так люблю Тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.